Треугольник. Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать в передачу «Треугольник». Сегодня передача выходит в записи. В студии Мария Романова
и Анна Ушакова. И, дорогие друзья, мы с радостью поздравляем вас с наступившим Новым годом. Всех вам благ, мы желаем вам развития, новых каких-то интересных свершений и развития в творчестве и вообще вот в каком-то новом душевном подъеме. И сегодня мы будем об этом говорить,
да,
будем вам помогать.
Мы постараемся вам помочь. Сегодня у нас в гостях в студии Илья Гункин, руководитель семейной школы «Экофэмили» и преподаватель программы «Основы этики и эстетики». И можно сказать, что мы продолжаем цикл передач с Ильей, потому что мы уже говорили о воспитании ценностей вообще у ребенка, о том, насколько это значимо, насколько это более значимо, чем всякие кружки, секции, даже творческое развитие. И сегодня мы продолжим этот разговор и поговорим о том, как строить и развивать характер. Пожалуйста, Илья, вам слово. Сразу. Но вы можете поздравить с Новым годом сначала, да, слушатели.
Ну, на самом деле Новый год, Рождество, вот эти рождественские праздники, это очень, скажем так, это некий такой культурно-эстетический пик, потому что, и вот с этим я хотел бы поздравить, поскольку, говоря, 2018 год, умные люди говорят, что надо прибавить еще 4, то есть примерно 22 года назад родился нам Спаситель. И несмотря на то, что мы разделяем даты Нового года и Рождества, по сути, именно от его Рождества идет вот этот отсчет вот этого нашего нового времени, нашего календаря, с чем я вас и поздравляю.
Спасибо. Спасибо.
Ну и если мы, как вы уже сказали, продолжаем тему о принципах, скажем так, или о подходах к этико-эстетическому или ценностному развитию ребенка, то действительно я бы начал, и я с этого начинаю, именно с разговора о характере. Но поскольку программа нацелена на детей младшего возраста...
Ваша программа, которую вы преподаете...
Да, ну, я имею в виду, что есть градация по возрастам, но поскольку она нацелена все-таки прежде всего на то, чтобы развивать детей с младшего возраста, и мы об этом еще не говорили, то, конечно, мы очень сильно пользуемся в этой программе мультфильмами, да, сказками детскими. И в этом смысле мне очень нравится, как говорит Гилберт Честертон. Он говорит, мне намного больше нравятся сказки старых бабушек, чем байки старых дев. В том плане, что в сказке очень много правды. Вообще в легенде, в сказке, вот в этих, скажем так, песнях древних менестрелей содержится такая, знаете, глубинная народная правда. И далеко не всегда, на мой взгляд, даже будучи христианином, необходимо детей вот как-то пичкать Библией, да, для того, чтобы привить им какие-то ценности.
Потому что... немножко слово такое. Мне кажется, может быть, нельзя, наверное, злоупотреблять своим родительским авторитетом, говоря, вот давай сейчас почитай, сейчас помолимся. То есть уважать свободу ребенка. Может, это вы хотели сказать?
Ну, я хотел сказать, на самом деле, то, что хотел сказать. То есть действительно, вот такое есть ощущение часто, что мы... отвечаем ребенку на вопросы, которые он не задает, да, потому что вот в таком маленьком возрасте действительно там поднимать какие-то очень, ну, если мы говорим там о дошкольном возрасте, о раннем школьном возрасте, поднимать какие-то вопросы очень сложные, да. Ну, я занимаюсь же со своими лично детьми, да, и занимаюсь вот в классе, еженедельно у нас проходит эта программа, и я вижу их глаза, то есть я вижу, когда я начинаю что-то там вот, скажем так, философствовать.
Нет, конечно, с ним что-то фантазийное нужно, образное.
Да, а тут легенда, тут сказка, причем вполне возможно, в этом много правды, что это действительно когда-то происходило, понимаете? Вот это вот очень ценно, особенно если это в каком-то движении, в какой-то картинке, да, мы очень много используем там разные мультимедийные ресурсы, ну, практически всегда там это экран, это, значит, как минимум там какие-то слайды, какое-то видео, на котором мы показываем там в том числе и картины, да, и русских, там, и зарубежных художников и так далее, но... В этой программе мы не нацелены на то, чтобы проходить как бы действительно там все сферы искусства, да, мы больше стараемся говорить о добре и зле, о красивом и уродливом и формировать определенные ценности. А искусство здесь, да, мы используем именно как некий такой инструмент. Ну, как я говорил в предыдущей передаче, что, собственно, нельзя разделять эстетику и этику, да, поэтому вот когда мы говорим о характере, первый вопрос. А вообще, что такое характер?
Вот интересно, когда мы с вами обсуждали вообще эту тему, вы говорили, у вас какое-то свое личное определение, такой подход необычный, что вы называете это набором привычек.
Да, ну, дело в том, что если вы спросите какого-то психолога там, или... Да, он скажет другое. Он скажет, что характер там, он состоит там с каких-то особенностей, он будет там рассказывать о каких-то психологических акцентуациях, будет использовать сложный язык, там будет говорить о том, что есть разные формы темперамента, и вот из всего этого складывается характер. Но я здесь, честно говоря, подхожу более, ну, с такой философской позиции, вот которая, кстати, очень хорошо озвучена в книге, которая издательство «Слово жизни», издательство «Золотые страницы» издало не так давно, «Революция характера», потому что Даллас Виллард, он как раз и говорит о том, что характер, по сути, это не больше и не меньше, как некий комплекс, такой целостный комплекс привычек, да, и что привычка, она формирует характер. Поэтому, в принципе, на самом первом занятии я просто показываю мультик «Сестрички привычки».
А что за мультик?
Ну, это советский мультик, его можно найти в интернете, просто набрать «Сестрички привычки» и посмотреть. Очень хороший. Есть, на самом деле, целая серия разных мультиков, связанная именно с формированием привычек. И там показывается, допустим, как ребенок, да, вот повторяя какие-то вещи, он...
делает, ну, по привычке.
Он это, начинает, да? делать что-то по привычке, да, что он как бы... ну, не знаю, там вот он, ему не хочется утром вставать, да, и потом один раз не хочется еще, а потом бах, появляется какая-то такая сестричка, которая так и называется, да, лень. И потом, значит, он не хочет там убирать за собой, чистить, и потом появляется еще одна привычка, да, грязь там, вот это вот неряшество. И потом вдруг он оказывается окруженный такими привычками, которые, в общем-то, не дают ему нормально вообще существовать, потому что все, что он делает, он потакает вот этим вот плохим привычкам. Этим сестричкам, да. И если он хочет как-то по-настоящему измениться, то ему как-то надо первое, что сделать, это признать, что что-то не так с этими сестричками, что надо каких-то других сестричек искать, что надо как-то сестрички поменять. И вот когда уже вот этот некий тон занят, ну, тут по-разному зависит от группы детей, с которой работаешь, ребенка, да, ну, достаточно быстро, особенно через вот разные такие формы игровые, это можно донести, можно еще рисовать что-то вместе, можно рисовать этих сестричек привычек, можно их разыгрывать, да, там в разных сценках, там квесты какие-то ставить, кто умеет. Я не умею, к сожалению, но у нас есть специалист там в школе, который умеет. А следующим этапом нужно все-таки разобраться, да, ну хорошо, ладно, вот есть плохие привычки, есть хорошие, а где вот эта грань, да? Где грань вот между плохим и хорошим? Ну и, конечно, можно там приводить и какие-то классические примеры, но, опять же, для детей постарше, ну, допустим, там, не знаю, Рембрандта показать, да и поразговаривать о блудном сыне, да, вот у человека тоже появились вот такие вот привычки, да, он взял там, он хотел тратить, да, он хотел вот прожигать жизнь, не хотел работать, он хотел как можно больше денег, а сегодня это, ну, целый бич, да, то есть, ну, потребительское у нас общество, и дети очень рано привыкают тратить, очень рано привыкают, они хотят у родителей, значит, взять как можно больше и использовать это для своего удовольствия. Очень, кстати, показательна вот эта вот история блудного сына. Да,
то есть когда вы берете
вот,
одну картину и целую жизнь
расписываете. Да, нет, это можно,
да,
можно растянуть на несколько дней. Да. Это можно разыгрывать и так далее.
Но
тут как раз вопрос не в том, чтобы очень много тем взять, да, чтобы там рассказать про все искусство, а как раз просто оттолкнуться какого-то сильного примера в искусстве, да, потому что он очень говорящий, потому что творчество вообще, вот эти вот особенно творческие гении, которые действительно уже признаны в поколениях, любой творец, любой человек искусства, если это настоящее искусство, он выводит нас вот к этим главным вопросам, да, о добре и зле, о красивом, уродливом, о трансцендентном, о Боге, да, и можно оттолкнуться вот от такой вот картины, да, или, там, не знаю, от такой же, от, ну, от какой-то сказки, от какой-то былины, да, ну, пожалуйста, там, возьмите того же, там, Пушкина, да, вообще удивительно, там, эпопеи и работники его балде, да, и, с одной стороны, вроде это такая сатира, да, на церковь, а с другой стороны, в этой сатире очень-очень много...
Какой-то истины.
Да, да. Поэтому тут как бы нужно понимать, что вот в этой программе мы не ставим себе целью изучить искусство, а мы берем какие-то примеры, да, наглядные, как ведут себя герои, да, и мы иллюстрируем вот из такой, скажем, из этой легенды вот эти вещи. И следующий момент, который, как я уже сказал, это дать границу, да, между добром и злом, красивым, то есть где кончаются хорошие привычки, да, и где начинаются плохие привычки.
А как вам удается это детям показать, эту границу? Ну вот, как вы им объясняете?
Ну, вот, ну, тут приходится в любом случае обращаться к религии, потому что, скажем, все равно, вот если говорить об иудео-христианской культуре, то все это приходит с завета Синайской горы, ничего ты с этим не сделаешь. Другое дело, что, опять же, можно по-разному представить, поскольку у нас дети из совершенно разных семей, да, это могут быть мусульманские семьи, это могут быть там вполне себе агностики, да, поэтому, ну, не знаю, как вы к этому отнесетесь, я, в общем-то, достаточно спокойно говорю об этом тоже как о легенде и мифе. Но не в смысле того, что это нечестно, потому что легенда несет в себе правду, да, а легенда не в смысле того, как, допустим, это понимал Бультман, когда он говорил, что надо демифологизировать писание там и так далее, а наоборот, что по сути вот эта народная мудрость, она намного лучше доносит истину, да, чем какой-то там, ну, какой-то там единичный ученый, который там в своем кабинете что-то напридумывал.
А вот у меня такой вопрос. Я слышала не раз, что, например, русские народные сказки, они же вообще такие страшноватые и мрачноватые, что как бы вот на их примере, может быть, не очень хорошо ребенка воспитывать, потому что вот этот дух ужаса, вот он ему передастся.
При всей впечатлительности детской особенно.
Ну, вспомните там отравленные всякие колодцы, там отрезанные части тела и так далее.
Ну, знаете, я не согласен. Поясню, почему. Дело в том, что это как раз вопрос, где грань между добром и злом. И ну, я опять же, может быть, не очень стандартно схожу, и, может быть, это покажется кому-то даже страшным, да, но я считаю, что человек не может по-настоящему... Это Достоевский, да, сказал наш великий русский писатель. Он говорит, что нужно утонуть в море греха, чтобы научиться ходить по его волнам, как по суше. И мне кажется, что если человек лицом к лицу не встретится со злом этого мира, да, и не научится, ну вот, скажем, как апостол Павел говорит, да, знать его, и, скажем, чтобы прийти к тому, что ему уже будут небезызвестны как бы пути зла, да, а когда человек понимает вот эту грань между добром и злом, да, вот он ее чувствовать начинает, что вот здесь добро и зло, тогда только, ну, к сожалению, да, после грехопадения так, потому что до было совершенно по-другому. А сейчас все равно, то есть сначала ты вот нащупываешь эту границу, и потом ты понимаешь, что вот за этой границей, да, будет плохо. За этой границей, собственно, идет некая такая энтропия, умирание, там, знаете, как бы погружение в какую-то уже, ну, такую злую действительность, да. А вот до этой границы или наоборот, вот я живу вот в границах вот какого-то зла, мне нужно выбраться, да, вот за границу эту. И поэтому, собственно, русская сказка, мне кажется, наоборот, очень говорящий, но тот же Кощей Бессмертный, к примеру, да. Вот, тот же там сказка о царе Салтане, к примеру. Ну, смотрите, там всегда есть, ну, скажем, положительный герой, да, и некое там чудовище, да, причем чудовище, оно не всегда предстает в виде какого-то дракона, как Кощей Бессмертный, да, это может быть какая-то там, не знаю, сварливая бабка, как в «Золотой рыбке», да, то есть, но она тоже вот несет в себе этот элемент чудовища, да, и вот тут можно показать, вот где грань, вот как ведет себя эта бабка, как ведет себя этот дед, да, вот два разных совершенно героя. Ну и что, опять же, удивительно, что положительный, ну, точнее, вы говорите, это темное, я считаю, не темное, потому что положительный герой в итоге побеждает.
Причем, да, он есть побеждает, результат какой-то, да, хороший конец.
В итоге
конец.
Он побеждает даже, ну, не силой, он побеждает неким чудом. То есть в огромное количество
иногда
есть чудес.
Иногда смекалкой.
Да, и причем, что интересно, очень часто идет разговор о церкви. Вот, допустим, даже, ну, понятно, что Кощей Бессмертный там есть в 150 разных вариантах, поскольку это вот, ну, легенда, да. Но такой общий образ, да, что вот Кощей украл маму, а, значит, у там семьи, да, там у царя жену. И вот младший брат Иван, он едет, значит, это все дело решать, то есть искать маму, спасать по дороге, значит, он хочет... Там тоже есть потрясающая мораль, когда он хочет там застрелить волка, а потом тот говорит, не убивай меня, я тебе пригожусь. Там хочет застрелить там ворону, да, или там, ну, другую птицу, я уже не помню точно. А говорит, не убивай меня, я тебе пригожусь. И действительно, вот он как бы пересиливает себя, он вот эту жестокость свою пересиливает, он свой голод даже где-то пересиливает, потом сверхъестественным образом он получает пищу, а потом эти животные, животные, да, вот как бы...
Которым он жизнь сохранил.
Которым он жизнь сохранил, они начинают, ну, что называется, действительно пригождаться ему. То есть он вдруг осознает, что вот весь этот мир, он такой целостный, да, и твое добро, оно к тебе возвращается. Вот
таким образом себе друзей можно, да, приобретать.
Да, и ты что посеешь, что и пожнешь. Что столько морали, ну, в том числе и библейской, да, которую можно очень легко вот развернуть на фоне такой сказки. Или, и с другой стороны, вот эти злые вещи, когда там эти братья, допустим, взяли, там, подрезали ему там подпругу, он что-то не смог слезть с лошади, в общем, какая-то такая темная история. Потом они украли, когда он уже маму забрал и забрал себе невесту, они украли у него невесту и хотят жениться, да, вот. И опять у него появляется как-то сверхъестественная силу этого Ивана, да, и он там, и в итоге он, оказывается, идет под венец, а не его брат, да, и брат вдруг опоздал просто и увидел, что уже, значит, вот Иван уже женится на этой принцессе, и он весь в стыде разворачивается, уходит, потому что он осознает, что, значит, он у него, по сути, это все спер. Вот, понимаете, такой простой язык былины, народа, вот, знаете, такой отец, он... может величайшие истины, там, не знаю, священного писания, ну, донести намного проще. Вот как
убедили,
бы.
Убедили. Да. А вот скажите, ну вот сейчас мы поговорили о важности осознания вот этой границы, да, между добром и злом, что есть вот положительное, есть отрицательное. А как в ребенке воспитать вот это нежелание поступать плохо или даже страх поступать плохо?
Так вот надо и говорить о страхе. Надо говорить, ну, понимаете как, вот еще раз, до 7 лет, может быть, сложно говорить, да, потому что формируются там какие-то вот базовые у него навыки и так далее. Но когда ребенок уже в начальной школе, православная церковь, католическая, считает его уже отроком, да, то есть человеком, который может там принимать причастие, человеком, который же может отвечать за свои действия. И нужно с ним серьезно говорить вот об этих страхах, да, потому что, смотрите, страх вызывает некое повиновение. Вот чего мы боимся, да, то, собственно, нами и управляет. Вот, и поэтому надо разобраться, чего бояться, а чего не бояться. И вот это как бы второй вопрос. То есть, если первый вопрос – это, собственно, сами привычки, да, и вот их как-то вот продемонстрировать, да, то второй вопрос – все-таки вот четко понять, что формирование этих привычек начинается с того, что мы чего-то боимся, а чего-то не боимся. Понимаете? Вот смотрите, допустим, привычка лгать. Она начинается с чего? Что мы боимся людей, но не боимся Бога. Понимаете? И тогда мы думаем, что ради того, чтобы что-то приобрести, да, или мы боимся, скажем так, страданий, да, и тогда мы обманываем тоже, да.
Ну, вы же так не будете говорить ребенку, что мы не боимся Бога, но боимся людей, поэтому не лги. Вот
не, ну почему? Я могу сказать, что смотрите, мы, кстати, вот тоже смотрим мультик там про Соломона, очень интересно, и вот много внимания уделяем его притчам, потому что вообще в притчах хорошо говорить. Причем можно брать притчи Соломона, к примеру, и потом брать такие же альтернативы в обычных былинах, там, пословицах, тогда, ну, там, не знаю, без труда не выловишь рыбку из труда, да. А в притчах там есть, ну, огромное количество,
огромное,
на самом деле, притч про,
да,
про труд, там,
только что они довольно такие сложные все-таки по мысли.
Не, ну они сложные, но почему бы нет? Если, допустим, мы вот недавно разбирали с младшими детьми, разбирали вообще про ребенка, которого вот Соломон, значит, там сказал разделить, чтобы выяснить, чей он. Вот помните эту историю? И мало того, некоторые дети сказали: слушай, а мы уже знаем эту историю. Нам уже родители рассказывали. То есть, а детям там, ну не знаю, 7-8 лет. Понимаете, поэтому я бы вот не передерживал их в владенчестве, я бы разговаривал с ними, просто нужно говорить так, чтобы они поняли, чтобы получить обратную связь, чтобы если что-то непонятно, там, не знаю, как-то это продемонстрировать, разыграть. Но зато представляете, когда ребенок уже в таком возрасте задается такими вопросами. Ну, ему будет намного проще ухватить и другие вещи дальше. Угу. Поэтому для меня как раз принципиально говорить на таком языке, потому что, скажем, если вы посмотрите притчи Соломона, да, то, по сути, в самом начале, в первом главе он говорит: страх Господень, начало всякой мудрости. А что такое мудрость? Мудрость, в том числе и характер, да? То есть, правильно, то есть начало всякого характера, да, вот такого правильного, доброго, святого, чистого, да, это страх Господень. Но, опять же, Господь можно понимать, скажем, в таком секулярном контексте, да, книги такой вот некое добро и красота, да, то есть это страх, значит, творить зло, да, ненавидеть зло, да, то есть ненависть к злу – это начало мудрости, да?
Но, вы знаете, вот если вас спрашивает вас 7-8-летний ребенок, а почему плохо врать, почему плохо говорить неправду, вот что вы ему скажете?
Ну, можно много разного сказать, но прежде всего, потому что ты крадешь сам у себя радость. Ты крадешь сам у себя свет, да, ты крадешь сам у себя вот это доверие в отношениях.
А, вот это хорошо, да.
Понимаете, доверие. Ну, а это все связанные вещи. То есть, смотрите, вот, допустим, да, я обманул маму. Ну, это классическая ситуация, да, я обманул, не знаю, вот вы здесь сидите, вот, может быть, сейчас делаете вид, что не обманывали никогда родители, да, но я в это не верю.
Ну ладно, не вот, будем у нас переводить стрелки.
Ну, я тоже обманул родителей. И вы же реально помните, да, как это было. Да, что у вас, первое, что у вас уходит, у вас приходит страх и уходит радость. Да,
да, кстати.
Второе, что у вас уходит доверие родителей, потому что они начинают смотреть на вас подозрительно, потому что, ну, как бы, они смотрят на тебя, ты вроде совершенно здоровая, у тебя температура 38, а ты сунул градусник под воду, потому что ты не хочешь в школу идти, хочешь книжку любимую читать. Это моя реальная ситуация. Mm-hmm. Вот, они сейчас уйдут, я сяду, лягу, буду читать книжку. А зачем мне в эту школу? Чего я там не видел? Вот. Но они-то понимают, что у парня температуры нету, а на градуснике 38. Да, он смотрит тебя подозрительно. И вот эти вот вещи, они, ну, очень понятны ребенку. То есть, если об это проговорить, ты понимаешь, что вот то, что у тебя внутри, вот эта вот боль, вот это вот этот страх, вот это недоверие родителей, да, вот это отсутствие радости, ну вот мира в сердце, да, это намного, намного хуже, да, чем просто, пусть даже попасть под раздачу, что называется, да, попасть там, скажем, может быть, под какую-то даже не очень толерантное, там не очень такое наказание, да, от родителей, но в то же время сохранить их любовь, их доверие, ну, любовь-то останется, но доверие можно потерять. Вот эти вот разговоры, они на самом деле очень говорящие. Их можно даже там вот, ну, скажем так, разыграть. Я не вмешиваюсь в их жизнь семейную, но я им предлагаю просто вообще подумать, а что можно было бы изменить.
Какую сказку по поводу вот именно этой проблемы? Лгать, не лгать, вы бы посоветовали? Или мультфильм, может быть?
Ну, вот там в «Сестричках, привычках», там, кстати, вот во всех этих мультфильмах, там целая серия как бы небольшая этих мультфильмов, там это есть. Но на самом деле здесь можно взять, ну, тоже того же самого царя Салтана, можно взять, ну, не знаю, вот очень, очень хорошая, это не, ну, это сказка, мне очень нравится про маленького принца, да, вот там есть очень говорящие персонажи, вот он там по планетам, значит, путешествует этот принц, да, и у него там есть очень говорящие персонажи, и там очень есть... Ну, совершенно люди совершенно смешно выглядят, потому что... И вот он прямо высмеивает вот эту их ложь, потому что там, допустим, какой-то... Он приезжает, он говорит: я король. Он говорит: ну, молодец. А чем ты... Где твои подданные?
Докажи.
А подданных нет. А он король.
Автор.
Автор Антуан де Сент-Экзюпери.
Да, я хотел спросить, вы его имеете?
Он говорит: вот я вот король, я тут правлю, да. Он говорит: а кем ты правишь? И он тут возмущается. Да что ты вообще за вопросы мне такие задаешь? То есть я вот тут король и все, вот ты мой подданный там и так далее. И, в общем, это такая очевидная вот ложь, да. Но дело в том, что мы часто так делаем, да, когда человек просто ради своего тщеславия, да, начинает, ну, вести себя совершенно глупо и обманывать как-то, других. Да. То есть, ну, обманывать, выдавать себя за кого-то, да, кем он, собственно, не является. Потому что если ты король, да, это все вокруг видят. Это не надо никому говорить. Да. А если тебе приходится всех убеждать, что ты король, ну какой ты тогда король, да? Ну да. И так далее. То есть,
но вот... возникает сложнее ситуация, да, когда, если, например, добрый герой там солгал или убил кого-нибудь, вот как тогда? У детей ведь тоже возникает вопрос, да, почему он это сделал, а значит, ему можно?
Ну, вот тут, ну, не знаю, но есть, конечно, очень страшная картина, вот Репина, да, вот это вот Иван Грозный убивает своего сына, конечно, для детей постарше, но я, в общем-то, не боюсь такие вещи тоже показывать, потому что это очень, вот, знаете, удивительно. То есть, с одной стороны, вы видите убийцу, да, вы видите отца, с другой стороны, вы видите его дикое раскаяние в глазах, да, и, опять же, мы имеем дело с живыми людьми. То есть, вот человек вдруг осознал, что, несмотря на то, что его сын его обманывал, да, но это совершенно была неадекватная реакция, да, то есть, он вдруг осознал, что какой бы обман ни был, да, нельзя. И вот, что интересно, от любви до ненависти действительно оказывается один шаг. И ты вдруг видишь, как ненависть, да, она вдруг обернулась любовью. Ты видишь в глазах вот этого отца, да, который сжимает убиенного им самим сына, ты видишь, с одной стороны, трагедию невероятную, а с другой стороны, ты можешь показать надежду, что вот он раскаивается в этом, да, и вот это само раскаяние, оно в любом случае ценно, да, то есть, вот, ну, понимаете, и опять же, вот эта ложь сына, да, который обманул, который предал отца, да, и, ну, на самом деле, по-чешски говоря, может, его и надо было убить, да, потому что иначе бы он там отца убил, там, и, не знаю, еще кучу народу убил там. Поэтому тут очень сложная дилемма. Но с другой стороны, все равно, да, вот что бы с ним ни было, он остается сыном. Да, он остается вот и то же самое там с блудным сыном. Вот это потрясающе. Вообще возвращение
давайте,
блудного сына потрясающая история, можно
разыгрывать. Давайте, прежде чем мы будем обсуждать этот сюжет, я просто напомню, что, друзья, у нас в гостях сегодня Илья Гункин, руководитель семейной школы Эко Фэмили и преподаватель программы «Основа этики и эстетики». И мы говорим о воспитании характера ребенка с использованием, ну, скажем так, произведений искусства, литературы. То есть вот в такой игровой форме, с привлечением каких-то творческих элементов. И сейчас вы хотели, да, еще рассказать о втором, да, вот этом сюжете?
«Возвращение блудного сына».
На самом деле тоже очень вот по поводу того, что вот человек там обманывал, да, человек там что-то не так делал. Там есть два героя в этой истории, да. Опять же, вот если на картине Рембрандта это брать, да, мы видим на заднем фоне проступает лицо вот этого второго сына, который вроде всегда был послушным и всегда у него все было хорошо, но у него такое темное лицо, да, и он как бы такой, он
ревнует,
он обладает завистью, и он высказывает в итоге отцу, да, он говорит, слушай, а что за дела вообще? Вот этот сын, он тебя обманул, да, он растратил твое имущество, он вообще вот все, вот, ну вот как вот вы спрашиваете, да, почему... Вот как вести себя в таких ситуациях? И тут ты вот отец, да, ты вообще не обращаешь на это никакого внимания, да. Мало того, ты и на меня, который никогда тебя не обманывал, да, не обращаешь внимания сейчас. А ты вот обращаешь внимание все свое вот на этого человека, да, который тебе всю жизнь врал, да, который тебя обокрал, вот. И ты все равно, он тебя предал, да, и ты все равно как бы ты накрыл поляну, что называется, стол, да, и ты его ждешь. А он говорит, слушай, так, а где ты раньше-то был? Чего ты завидовал-то? Чего ты вообще вот так себя вел, да, при всей своей праведности? А чего ты не пришел, не попросил? То, что мое, оно всегда было твое. Ты же мой сын. Но он мой сын. Но я сейчас уделяю ему время, потому что он врал. Как раз потому что... Ну, вот эти вот вещи.
Ну, понятно.
Да.
Но это все-таки уже для постарше,
нет,
для ребят.
Почему не
со скольки лет вы бы стали обсуждать возвращение блудного сына?
Слушайте, я еще раз говорю, что с 7 лет дети совершают подобные поступки. с 7 лет, то есть они хватают что-то родительское. Ну, я же вот уже объяснял. Да?
Нет,
есть,
это понятно, что совершают, но будет ли понятен этот сложный сюжет, вот возвращение блудного сына?
Ну, опять же, как это подать? Слушайте, если ребенок понимает сложнейший сюжет про мультики снимает как раз для этого возраста, про то, как Соломон выяснял, чей же это ребенок, да, между двумя женщинами, мне кажется, что этот сюжет ничем не сложнее. Вот. Хотя, ну, я говорю, конечно, можно применять там сказки, былины, мультики показывать более простые. Но вот я тоже, честно говоря, с чем столкнулся современных детей, особенно чуть-чуть даже постарше, там вот не первый, там, а, допустим, второй, третий класс, начинаешь им что-то показывать, да, вот такого плана очень простого, а они говорят, фу, отстой, это неинтересно, мы это видели, графика неинтересная.
Точно,
вообще.
Точно, я тоже это встречалась.
И наоборот, они говорят, покажи нам что-то, дай нам мясо, покажи нам что-то посерьезнее, поговори с нами, ну, по-настоящему, не надо нам тут как этим с младенцами с нами разговаривать. Вот с чем я, наоборот, сталкивался.
Но это уже есть, но это уже 8-9 где-то лет.
Ну, все, понимаете, тут очень сложная грань. Все,
ну,
зависит,
да,
от
все зависит от ребенка. Да, согласна. Ну, вот мы поговорили, значит, о такой вот привычке, да, лгать. А вот давайте о лени поговорим. Потому что на самом деле это всем присущие детям и взрослым. Может быть, взрослые тоже смогут воспитать себя, например, их искусство как-то. Самовоспитанием заняться. Но это шутка.
Ну,
давайте поговорим.
С Нового года начать эту борьбу с ленью своей.
Как с ребенком? Как с ребенком? Вот, ну, можно на примере тоже какого-то произведения искусства, там, мультфильма, вот чтобы с чего бы вы начали разговор, да? Потому что я помню свое детство, никогда не могла понять, зачем нужно убираться в комнате, зачем убирать эти игрушки. Вот это как-то надо убедить ведь. Да и вижу вот по другим детям в нашей семье, что у них тоже проблемы с этим.
Да, лень – страшная сила. Говорят, лень из обезьяны сделала человека, да?
Ну вот.
Вот. Говорят, Гитлер подбирал себе ленивых очень генералов, чтобы они учились думать. И говорят, что многие вещи люди изобрели, потому что им было лениво это делать. Но это все шутки. На самом деле лень, она может выражаться в самых разных формах. И очень часто, особенно у детей, у нас же сегодня дети гиперактивные, она не выражается в том, что они лежат на диване и ничего не делают.
Они сосредоточиться просто не могут.
Она очень часто выражается в имитации, как раз-таки наоборот, в имитации бурной деятельности, но не в делании того, что действительно нужно делать. Вот, допустим, буквально
всё,
сегодня
угодно,
утром.
Только не делать уроки.
У меня сын учится во вторую смену, и, значит, он только встал с подзаранку, и он сейчас, у него сейчас новое увлечение, он, значит, освоил одну программу, рисует там интерьер там, в компьютере, там, создает всякий интерьер. Мы сейчас дом пытаемся там купить, да, и он вот создает интерьер, ему нравится там это все. И, значит, бабушка подходит к нему и говорит, Паша, что ты делаешь вообще? То есть ты должен уроки учить, у тебя куча заданий домашних. Он говорит, бабушка, отстань, я занимаюсь, значит, я очень занят. То есть я делаю... То есть и на самом деле он настолько занят, и действительно он занимается интересными для него вещами, но он не делает то, ну, что ему нужно делать в этот конкретный момент. И, конечно, какие-то бы родители сказали, ну и что, зато ему это нравится, ему надо это делать. А я бы сказал, что все равно, ну, скажем, надо, здесь больше вопрос, что надо учить ребенка делать вещи вовремя. Да, то есть в этом как бы
привычка.
Вот здесь и прячется лень. Потому что лень прячется не тогда, когда мы вообще ничего не делаем. У нас есть энергия, да, мы все равно что-то делаем. Лень – это когда мы не делаем то, что нужно делать в этот конкретный момент.
Правда, сейчас психологи защищают это откладывание, говорят, что мы себя перегружаем, поэтому организм протестует, чтобы все делать вовремя. Но мне кажется, у ребенка еще это не должно быть так выражено.
Ну, понимаете как, вот в любой традиции, да, там религиозной, духовной традиции, кстати, почти все похожи, еврейская, христианская, даже буддийская, да, вот этот период там, с 7 там, до 10-12 лет говорят, что ребенка надо дисциплинировать, потому что вот в этот период складываются, собственно, его основные навыки, да, вот, потому что до этого он как бы творчески развивался, там, принятие какое-то, а вот здесь, действительно формируются вот какие-то основы, закладываются основы характера. И вот если этот период упустить, дальше уже практически невозможно наверстать вот этот вот период. Да? Поэтому я бы тем психологам, которые так учат, я бы посоветовал, вот вы так своих детей поучите, а потом посмотрите, что получится.
Не-не, но это речь о взрослых.
Вот о взрослых совершенно другая ситуация, потому что действительно, когда ребенок уже сформировался там и физиологически, и умственно, да, уже после вот прохождения вот этого возраста, там, 12-13 лет, да, там действительно очень важно увидеть, в каком направлении он сам движется, да, но есть определенный период, где его надо дисциплинировать, и вот борьба с ленью, это не борьба просто вот, а что ты тут разлегся, иногда, есть время полежать, есть время отдохнуть, есть время, не знаю, там, даже телевизор, мультики посмотреть, но есть время этого не делать, и вот как, опять же, Экклезиаст пишет, да, всему свое время, вот этому приучить ребенка, да, вот это большой вызов, показать, что, значит, если ты делаешь не то, или ты делаешь... А что получается? Тебе надо что-то сделать. Да, вот
для меня... Родители должны понимать, да, опять же, видеть эту общую картину, да, что да, ребенок вот я... должен делать.
Да, да, то есть я со своими детьми работаю, разговариваю так, что, слушай, у тебя есть какая-то цель, да, ну, в данном случае хорошо учиться. Да, это одно из наших семейных правил, хорошо учиться для всех детей, да. У тебя есть эта цель. И я показываю на примерах, как люди учатся. Да, я показываю, допустим, вот люди творчества, которые чего-то добились. Да, есть огромное количество людей, которых можно показать. То есть показать цель. Смотри, вот этот человек не учился, и этот человек ничего не добился. Да, есть хорошая поговорка: кто читает толстые книги, правит над теми, кто смотрит телевизор. Да?
Совершенно.
То есть я говорю: смотри, вот этот человек, Максим Горький, там, Паганини и так далее. Очень много есть вот и в искусстве, и в науке людей, которых можно просто показать. Смотри. И потом показать его жизнь. Пока, смотри, этот человек, он реально, у него была какая-то цель. Да? И преследуя эту цель, да, он себя дисциплинировал. Он не занимался всем подряд. Да? Он занимался конкретно вот этим. Да? И тут я говорю, самые разные могут быть герои.
Вы берете какие-то модели, какие-то примеры сравниваете их там, с одноклассниками, например.
Папаша берет там гитару, да, начинает бренькать. Да, я ему говорю, слушай, а потом я ему ставлю гитару, да, вот просто ставлю там, какую-нибудь испанскую гитару, там, да, какие-нибудь там... виртуоза какого-то ставишь, да, там, и показываешь, вот смотри, к чему надо стремиться. Да, или, допустим, ты берешь там, ставишь ему, там, не знаю, какую-нибудь там музыку, там, Бачелли, не знаю, там, еще кого-то, и покажешь, что если ты хочешь петь, да, надо стремиться вот так петь.
Это не возникнет в одночасье.
Да, это не возникнет в одночасье, потому что у меня там, некоторые очень любят петь, у них есть потенциал, да, кто-то любит танцевать. И у ребенка должна появиться цель, потому что если ты просто его долбаешь и говоришь, что, извините за мой сленг, но мне так понятнее, мне кажется, что...
Хорошо, так всем понятнее.
Да, ты просто его вот как бы уже замучил вот этими своими дисциплинарными мерами делать то и то. Понимаете, ему это скучно. У него всегда возникает вопрос, а зачем? Вставать?
Сравнивать только с примерами вот супер какими-то или вот с Васей одноклассником?
С Васей одноклассником лучше не сравнивать. Хотя, если у него есть какие-то хорошие качества, почему бы и нет? Вася одноклассник...
Не будет ли комплекс какой-то неполноценности развиваться у ребенка?
Во-первых, вы же не знаете этого Васю-то хорошо. Может быть, у него есть и плохие черты, которые он тоже снимет. Вот. Но можно привести там не обязательно из какого-то искусства, можно просто какого-то там, деда там привести в пример, показать, у меня, допустим, там дед, да, он там был там крупным руководителем, да, и что он вообще без образования этого добился, но он всю жизнь работал там, да, он всю жизнь развивался, он там в самых разных сферах причем, да, он там и одним занимался, не буду сейчас перечислять. Да,
а вот у вас здесь хорошая сказка в программе «Апопея. Работники его балдеют». Вы какие качества оттачиваете на ее примере?
Об этом разговор, потому что, там же очень такая говорящая история, да, про этого попа, и про этого собрать. Там как бы есть не очень хороший, он не то что не хороший, это такой немножко сатира все равно на церковь, да, и вот на, на этого попа. Но если убрать вот именно сам смысл,
этот
что
момент,
это поп, да, а просто, что вот есть человек, да, который вот эксплуатирует, и он такой из-за своей лени, он еще и глуп, как пробка, да. Вот, и тоже это, кстати, интересно, потому что дети не хотят быть глупыми. Да? Я вот с ними достаточно честно разговариваю. То есть я говорю, понимаете, мудрость – это не что-то такое, с чем ты рождаешься. Вот когда ты маленький ребенок, да, вот я говорю, ты вот как родился? Ну, вот, тебя, ты не умел ни говорить, ни ходить, да, ничего не умел, даже кушать сам не мог. Вот, ты потихонечку развиваешься, и у тебя приобретаются навыки. Если хочешь быть умным, да, если хочешь быть мастером своего дела, да, если хочешь чего-то добиваться, то нужно, нужно побеждать вот эту глупость, да, и становиться умнее. Вот, потому что, ну, скажем так, вот я привожу такой пример, что, ну, один будет всю жизнь копать яму лопатой, другой пойдет найдет экскаватор, да, то есть, и, ну, тот, кто нашел экскаватор, он, безусловно, умнее, да, потому что, и в этом, может, даже кто-то увидит какую-то лень, но это не лень, это желание, скажем, больше, эффективнее делать, да, делать лучше какие-то вещи, вот, поэтому, ну, вот эта конкретная сказка, она, на мой взгляд, из нее очень много можно вытащить, именно вот в этом смысле разных интересных зарисовок, можно ее разыграть там и так далее.
А сказка о царе Салтане, вот следующая тут идет в списке.
Здесь ну, там тоже очень-очень все хорошо, именно там есть положительный герой, вот этот вот Салтан, да, хотя он тоже там не во всем и не всегда, как он обычный человек, да, он там где-то что-то понимает, где-то нет. И есть вот эти вот бабки, которые там, значит, обманывают вот того вот его там, получается, отца, да, вот, которые избавились от него и которые потом, значит... Ну, и там целая вот эта длинная история, она тоже, в общем-то, моделирует определенное поведение. Во-первых, ребенок понимает, что не надо вот врать, да, не надо вот обманывать. А, во-вторых, он, ну, вот этот Салтан, он действительно очень такой продуктивный человек, да, это он все время что-то делает, там у него есть какая-то цель. Вот поэтому для меня победа над ленью – это прежде всего победа над бессмысленностью. Вот на такой, знаете, чисто чувственной, эмоциональной жизни. То есть у ребенка должна появиться цель. Тогда можно победить лень. А если у него цели нет, если есть только вот такое долдонство, да, родительское, вот это не делай, вот туда не ходи, вот это не, ну, не трогай, вот долго не спи там и так далее. А я не вижу причины долго не поспать, если, скажем, в данный момент тебе не нужно никуда идти, да, зачем вот просто вот как бы это делать, да, когда у него есть цель, да, когда у него есть цель, у него появляются привычки, именно связанные с этой целью, допустим, он изучает музыку, у него появляется привычка как бы там регулярно заниматься, он хочет там изучать компьютер, у него появляется другая привычка, хочет там английский, у него появляется еще одна привычка, и вот, понимаете, да, вот...
Да,
вот
часто у спортсменов возникает вот такое целеустремленное настроение, гораздо проще, чем у других людей, и характер вырабатывается лучше, да?
Да, то есть Я бы предпочел, да, показывать они. Границу. Но понимаете, когда родители только указывают границу вот этого зла, да, вот этого нельзя, вот этой лени, и постоянно говорят, не заходи за эту границу, не заходи за эту границу. А ребенок так устроен, наоборот, хочет туда тогда зайти. Угу. Он даже где-то провоцирует родителей тогда.
Ну, что там будет?
Типа, а любопытно, а как он себя поведет, если я буду за этой границей? Угу. Да, как он будет себя... И он как бы начинает вот это пробивать. А как раз нужно говорить о другом. Наоборот, надо говорить не... Ну, это тоже надо, но это в самых крайних случаях. Да, и это важно установить. Но главное все-таки воспитание, на мой взгляд, это показать красоту вот этой вот цели, красоту вот этого мастерства, красоту вот того, что ты действительно станешь, ну, скажем, виртуозом в выбранной тобой сфере. И для этого, да, для этого нужно победить лень, для этого нужно потрудиться. То есть я больше говорю не о лени, я больше говорю о труде. Я больше говорю о том, что если ты что-то сделал плохо, да, то... тебе придется это переделывать в любом случае, да, то есть это будет выглядеть глупо, это будет выглядеть смешно, это будет потерянное напрасно время.
То есть вы мотивируете скорее, более чем вот запрещаете, говорите, вот
да,
сюда нельзя,
да, вот
сюда
мне
нельзя.
Кажется, это единственный вот такой нормальный путь. Хотя запрещать тоже надо,
вот
но...
Я вижу, что у вас в программе, вы хотя сначала сказали, что не пичкать Библию, а вот тут у вас Нагорную проповедь стоит, вы ее разбираете, и даже аж не просто через текст, а как в живописи вообще это выражается. Вот как вы эти сюжеты используете?
Как я уже сказал, не в контексте, в таком, скажем, в более культурном контексте, более таком, как бы, контексте некой легенды, да, потому что, скажем, ну, мусульмане, они не воспринимают Христа как Бога, да, и у меня нет задачи, скажем, навязать ему, да, но ведь это потрясающее послание, да, и поэтому мы разговариваем об этом, что, ну, вот был такой человек, Иисус Христос, он же человек, правильно, он же, помимо того, что христиане верят, что он Бог, он же был человек, человек, да. И он был действительно великим учителем вот этой этики. Причем очень интересно вот показать вот две картинки. Показать картинку вот этого нельзя, да, и вот этого можно. Потому что Синайский, мы же говорим с вами о характере, то есть Синайский завет, он как раз говорит о том, что нельзя, да, не пожелай. Не делай, да, но человек на самом деле остается тем же самым внутри, он хочет этого, но ему просто нельзя, да, и он получается такой очень, очень такой грустный из-за этого, потому что...
Обделенный, да,
он хочет это делать все равно, он хочет там, не знаю, блудить, он хочет там, не знаю, завидовать, он хочет там, не знаю, что-то взять чужое, да, но ему нельзя просто, да, ну так это выглядит на самом деле, вот, А Нагорная проповедь говорит о том, что можно, что на самом деле она, это разговор о счастье, это разговор о высшей форме радости. Вот, а мы же хотим быть радостными, мы же хотим быть счастливыми, да, вот блаженство, то, что это высшая форма счастья, радости, да, и вот заповеди блаженства, они об этом. И как раз, ну, есть огромное количество там, не знаю, там, Репин, Нестеров, там, Крамской, ну, и так далее, там, малые голландцы. Огромное количество там возрожденческой живописи, да, не знаю, там, есть прямо, скажем, непосредственно о Нагорной проповеди, есть какие-то сюжеты, ну, просто евангельские, да, которые можно использовать, показывая вообще вот широту вообще натуры, широту самого характера Христа, да, что он не был таким долдоном, нельзя, 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 да, он вообще редко это говорил, да, он, ну, почти никогда, только в самых крайних случаях там эти вещи говорил там, но он, наоборот, говорил о жизни, да, он говорит, я принес жизнь, жизнь с избытком, а в чем эта жизнь? Жизнь – это вот в этих высочайших стандартах добра, высочайших стандартах красоты, к которым он тянется, да, вот в этой Нагорной проповеди. То есть это ведь чрезвычайно, это же не просто этика, это ведь не просто, знаете, там вот не обманывание, там вообще слова про это нет, да. Он говорит, что, слушай, меня вообще вот это надо исполнить, но это только старт, да, то есть как он говорит, что если ваша праведность не превзойдет праведность, то есть это некие внешние вещи, закон, да, а я с вами говорю про ваше сердце, я с вами говорю про ваше нутро, я с вами говорю про счастье, которое должно быть внутри вас, а не которые вы просто, ну, скажем, должны показать другим, да, что вот я там счастливый, что у меня все хорошо, а о внутреннем состоянии, да, и, конечно, с одной стороны, парадоксальные вещи, но с другой стороны, некоторые вещи их очень легко разобрать, допустим, ну, допустим, даже то же самое там прощение и милость, да, вот миротворчество, да, или, допустим, там заботу о других, да, вот как бы, ну, можно так перевести, блаженны те, кто заботятся о других, потому что о них позаботятся, да, и это целая история вот как раз про того же царевича Ивана, который вот позаботился об этих животных, не убил их, а наоборот им там помог, да, они потом пришли, ему помогли. Да, и вот, ну, что посеет человек, то и пожнешь. Там от элементарных вещей ты улыбнулся, и все вокруг улыбнулись, да. Ты сделал какое-то перекошенное лицо, и все вокруг тебя испугались.
Песенка, да? Вспомнилась, от улыбки станет всем светлее.
Да, от улыбки, ну да, вот об этом и речь. То есть вопрос в том, что забота, она же не то, что ты, знаешь, там пошел и сразу продал там свою квартиру, машину, там, не знаю, одежду и отдал все всем, вот ты позаботился. Вот начинается с малого, с того, что ты просто улыбнулся, с того, что просто, ну, не грубишь, да, это уже забота, с того, что ты там, не знаю, преподавателя слушаешь на уроке вместо того, чтобы в этот момент, ты заботишься и об окружающих, чтобы они чему-то научились там, и о самом себе там, не знаю, о своем будущем и так далее. Вот, и вот эти вот вещи, вот такой простой форме, я не трогаю там вот там, не судите, да не судимы будете, это сложно. Но вот хотя бы вот эти вот заповеди блаженств, причем, ну, понятно, что не все, потому что некоторые сложные, если там про то, чтобы быть нищими духом, да, но это длинный разговор. Да. Вот, но в целом показать, что на самом деле нет ничего сложного жить этими стандартами. Наоборот, сложно жить вот недоданными стандартами.
Бессмыслица.
Когда, вот да, получается бессмыслица. Когда ты вроде как всем показываешь, что не врешь, а на самом деле врешь. Когда всем показываешь, что ты, скажем, там, не знаю, ничего не берешь, а сам что-то спер. Да? Когда всем показываешь, что ты не злой, а сам на самом деле злой. Там, что ты не завидуешь, на самом деле завидуешь. А вот по-настоящему этого не делать, вот это вызывает потрясающую радость. По-настоящему радоваться не тому, что ты этого не делаешь, а радоваться тому, что ты делаешь совершенно по-другому.
Но у детей находить тоже возникает эта радость.
Да.
Вы как-то замечаете это, что
конечно,
они меняются?
Возникает,
что
конечно возникает эта радость, когда он вдруг понимает, что, ну вот не знаю, это вот даже со своим ребенком недавно я там с дочкой разговаривал, она там...
У нас просто мало времени остается, поэтому покороче.
Она просто там, ну так, не сильно ударила там сестру, вот, и я с ней долго, она там плакать начала, я говорю, слушай, ну ты же понимаешь, что ты не права, там, может быть, там, вот, стоит тебе попросить у нее прощения, я говорю, тебе самой будет радостней. Она, да не будет мне радости. А потом, когда она пошла и попросила прощения, она такая радостная ко мне прискакала. Папа, я это сделал. Говорю, ну вот видишь.
Замечательно. Но на этом мы, к сожалению, должны заканчивать. Спасибо за такой интересный, вдохновляющий разговор. Я думаю, он и взрослых тоже вдохновит на какие-то перемены, особенно вот в начале Нового года. Друзья, я напомню, что у нас в гостях был Илья Гункин, руководитель семейной школы «Экофэмили» и преподаватель программы «Основы этики и эстетики». Мы говорили о воспитании характера и надеемся, что еще продолжим этот разговор. Всего доброго, до новых встреч, с Новым годом.
До свидания.
С Новым годом.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.